Эту прелестную, по словам петербургских сибиряков, дорогу забыть невозможно. Казалось, что трудно себе представить худшие дороги на свете, но более нас опытные путешественники рассказывали потом, что есть дороги и хуже Пермского тракта. Это так называемый Иркутский тракт между Томском и Иркутском. Из Екатеринбурга мы выехали целую компанией. К нам присоединился еще один спутник, ехавший с своим многочисленным семейством из Петербурга на Амур. С ним мы познакомились еще на пароходе. Это был крайне милый и обязательный человек, оказавший нам немало услуг в путешествии и познакомивший нас заранее со многими особенностями сибирской жизни. Хотя сам он был сибиряк, но не из тех, которые во что бы то ни стало нахваливают свое болото. Он проучительствовал несколько лет в Петербурге, бросивший любимое им дело по причинам от него независящим, и ехал теперь в качестве техника в Амурскую тайгу на прииск. Ехал он, скрипя сердце, и только потому, что надеялся, что на прииске, куда он был приглашен, управляющий относительно порядочный человек, и, следовательно, ему не придется быть свидетелем тех классических безобразий, которые вообще творятся на приисках. А что там творится, про то он знал, так как раньше имел случай служить на одном из приисков. Творится в самом деле нечто невероятное. Эксплуатация людей доходит до последнего предела. Управители, в большинстве из приказчиков, люди без всякого образования, бесконтрольные вершители судьбы человеческой. Грабеж феноменальный, произвол возмутительный. Личность человека так же мало ценится, как в каком-нибудь негритянском государстве. Неудивительно, что и приисковые рабочие, наполовину из беглых или беспаспортные, пользуются отчаянной репутацией по всей Сибири и развращают ближайшие к приискам селения. По словам знающих это дело людей, в таких селениях трудно встретить девочку 13 лет уже не развращенную. Правительственный контроль и полицейская власть на приисках представляются горными исправниками. Жалования они получают рублей 400 в год, из приисков маленькое дополнение в виде нескольких десятков тысяч. Понятно, что эти господа, набранные с баркада с сосенки, часто люди едва грамотные, с нравственностью более чем сомнительную, держат всегда сторону хозяев. И в случае каких-нибудь недоразумений между рабочими и приисковой администрацией, решают их обычным сибирским средством, нещадную поркой. «Есть такие горные исправники, что по нескольку лет сами находятся под следствием», рассказывал мне, между прочим, мой спутник-сибиряк. «Я знал одного такого. Благодаря его истязаниям двое рабочих умерли. Кажется, он и до сих пор благополучно исправником. Денег у него много. Следствие можно тянуть без конца. Это в Сибири обыкновенная история, а жаловаться некому. Да и кому пойдет жаловаться какой-нибудь бродяга?» Наш спутник еще в Екатеринбурге учил нас, как надо прессоваться в тарантасах, которые мы достали в конторе господина Михайлова, заплатив по 12 рублей за проезд. В первом часу дня наш караван двинулся. С первой же станции пошла убийственная дорога, или выбоина, или непролазная грязь в виде месива, по которому лошади ступали шагом, и наши колымаги ныряли словно в волнах. В тарантасах ночью температура была африканская, а в телегах холод убийственный. Где было лучше, в тарантасах или телегах, решить трудно. В тарантасах были целые бока, а у нас хотя бока были избиты, но мы, по крайней мере, знали, где мы и что мы, и в беседе с ямщиками коротали время дороги. Теперь, ввиду скорого окончания железной дороги от Екатеринбурга до Тюмени, тракт закрывается. И, разумеется, содержится еще хуже прежнего. И станции, и лошади, и экипажи безобразны. Есть, конечно, несколько хороших лошадей для проездов особ, но к услугам обыкновенных проезжающих лошади скверные. Разгон на этом тракте огромный. Уж я не знаю, к счастью или к несчастью, но нам на станциях давали вместо лошадей отчаянных кляч, которые покорно выносят удары кнута, опускаясь в отваге отчаяния вскачь, и если их не хлещут, то плетутся шашком, опустив свои головы. И гнать-то их было совестно, тем более, что по этой адской дороге маломальски скорая езда заставляла со страхом смотреть на тарантас и опасаться, доедут ли они или не доедут. Ну и за внутренности было страшно. И мы плелись все время шагом. И ямщики нам попадались все какие-то убогие. То слишком ветхие, то напротив совсем ребята. На одной из станций нам даже предложили в ямщики к переднему Ноеву ковчегу, где помещалось семейство сибиряка, мальчонку лет 10, который утешал испугавшихся было дам Ноева ковчега, что ему не впервой возить. Нам давали кляч и малолеток вместо ямщиков, потому что впереди нас ехал генерал-губернатор, и для него, разумеется, были оставлены самые лучшие лошади и самые представительные ямщики. Уже на второй день нашего путешествия нам стали попадаться навстречу одинокие путники, пробиравшиеся по зеленеющему лесу с котомками на плечах. «Ишь, по кормовые пошел!» — заметил старик-ямщик, указывая кнутом в сторону. Я не понимал, что он хотел сказать, и спросил объяснение. Оказалось, что так подсмеиваются над беглыми, намекая этим, что они будут пойманы и снова возвратятся в Сибирь, но уже по этапу, получая кормовые деньги. «А много здесь ходят беглых?»
«Целыми косяками иной раз ходят, да только ловят их часто», — отвечал ямщик. «Как весна, смотришь, и выходит он, как зверь из норы. По весне каждую тварь к воле тянет».
Погода стояла дождливая и холодная. Май месяц глядел сентябрем. Мы ехали день и ночь, боясь опоздать к тюменскому пароходу и напуганные рассказами о том, что по дорогам пошаливают, и поэтому по ночам старались не спать. Наступила вторая ночь. Темная, дождливая сибирская ночь. Тихо плелись мы по грязи среди гудящего леса. И ямщики, и седоки в тарантасах дремали. Лошади лениво еле-еле ступали по вязкой грязи. Навстречу изредка попадались длинные обозы. Это везли кяхтинский чай к Нижегородской ярмарке. Наконец занялась заря, и мрак ночи рассеялся. Мы начали дремать. Вдруг наша тройка пугливо шарахнулась в сторону, и ямщик остановил лошадей, крикнув передним ямщикам остановиться. Мы вышли из телеги и со спутником подошли к ямщикам. У самого края дороги лежала фигура человека, покрытого зипуном. Ямщики молча потрогивали его кнутовищами и тихо покачивали головами.
«Должно мертвый», — проговорил один из них.
Никто не решался удостовериться в этом. Все как-то брезгливо сторонились от лежавшего человека. Мы со спутником отдернули зипун, и при слабом свете рассвета увидали безжизненное лицо старого мертвеца. У виска около шапки видна была запекшаяся кровь. Тело его, хотя и было холодно, но еще не окостенело. По всему видно, что смерть произошла недавно. Мы снова накрыли его и молча разошлись.
«Смотри, на станции не болтай», —
проговорил один из ямщиков, обращаясь к другим. Кто был этот старик, брошенный у дороги? Бродяга ли? Мирный ли крестьянин, убитый кем-нибудь? Кто знает?
«Должно быть Жиган», — сказал нам ямщик, садясь на облучок. «Верно, обозники прикончили».
Могло и это быть. Подобные случаи не редкость по сибирским дорогам. Между бродягами и обозниками давно уже идет война не на живот, а на смерть. Эти рыцари больших сибирских дорог, собравшись шайкой, выезжают на тракт и сторожат обозы с товарами. Ночью, когда возчики спят, они набрасывают нечто вроде мексиканских лассо с крючьями на концах на лошадей и отбивают обозы с товарами. Такие же точно лассо употребляются и в городах с целью грабежа. Даже в таком относительно большом городе, как Томск, такие факты не редкость. Грабители выезжают в кошеве и, завидя где-нибудь в глухой улице путника, набрасывают на него аркан, тащат его за собой за город и там грабят. Хроники сибирских газет полны описанием таких происшествий, остающихся в массе случаев нераскрытыми. Одно время в Томске была настоящая паника. По вечерам не выходили из квартир и даже днем не выходили без револьверов. В одну неделю были раскуплены все револьверы в лавках.
«Караул, грабят!»
Так начиналась передовая статья одной местной газеты. И в хронике того же номера сообщался ряд происшествий за неделю, напоминающих несколько о жизни в американских прериях в куперовские времена. Я слышал целые легенды про заседателей, прикрывающих убийц, про частных приставов, устраивающих в негласной компании с ворами грабежи лавок и домов, про исправников, которым осторожные фальшивые монетчики сбывали фальшивые деньги.
Ворованные вещи часто являются во владении охранителей безопасности, и при следствиях они же помогают попавшимся давать показания. Бродяги, скопляющиеся в городах, являются одной из доходных статей, пополняя цифру крошечного жалования, получаемого полицейскими агентами в Сибири. Начальство прикажет устроить облаву, бродяги своевременно предупреждены. И в руки полиции попадают все люди с паспортами, которые, просидев ночь в каталажке и заплатив по рублю, выпускаются. На сибирских вечерах между винтом и закуской разговоры всегда ведутся на эту благодарную тему, и рассказы неистощимые. «Обокрали меня года 4 тому назад», — рассказывал один томский обыватель. «И в числе украденных вещей были отличные стенные часы. Прошел год, о вещах не было ни слуху, ни духу. Вдруг вижу, подъезжают к моему дому полицейский чин с каким-то субъектом. Впускаю, спрашиваю что угодно. Оказывается, что полицейский чин приехал предложить мне некоторую сделку возвратить мои часы, украденные привезенным им с собою субъектом. А я за это должен помочь ему в одном деле, бывшем у него в думе. Я отказался от этой чести и даже от часов, но полицейский все-таки великодушно возвратил мне часы. Пропало у нас в конторе ружье», — начал в свою очередь инженер. «И ружье это оказалось потом в полиции», — перебили его. И все в таком роде. Вот она какова, эта дореформенная Аркадия. Высшие представители администрации бессильны прекратить подобное положение дел даже при добром желании. На место выгнанного Иванова является такой же Петров. И этот Иванов, уволенный из одной губернии, едет в другую и там получает место, тем более что места могут быть прямо куплены при посредстве такого же Иванова или Петрова, сидящего в канцелярии. Все это, разумеется, известно и высшей администрации из отчетов, представляемых местными губернаторами. Отчеты эти рисуют нередко мрачную картину положения Сибири. И сибиряки ждут, не дождутся реформ, которые бы сравняли далекую окраину с остальными русскими губерниями.